Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в разделе «Родной язык» разговор о шведском языке. Когда-то у него были имперские амбиции, а теперь...
Не то чтобы сам язык претендует, но воспринимается жителями Скандинавии, естественно, как язык имперский, я думаю, до сих пор, безусловно. Тут нужно понимать, что Швеция – это такая скандинавская Россия, да? То есть в те или иные периоды времени, значит, все скандинавские страны принадлежали Швеции. Швеция – это самая мощная экономика Скандинавии. Поэтому отношение к языку шведскому, я думаю, окрашено до сих пор некой исторической памятью. Допустим, поэтому... Я думаю, в Финляндии существуют политические силы, которые активно борются против шведского языка. Уже не обязательно его изучать в школах.
Подробнее о шведском языке во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Мое открытие Индии. Радиоэссе писателя Сергея Соловьева. Он родился в Киеве в 1959 году. Пишет по-русски. Автор более дюжины книг, прозы, стихов и эссе. Живет в Мюнхене и в Индии.
Я совершенно вне того интереса, который испытывали хиппи с этим подъемом в 60-е и 70-е. Я не попадаю в категорию людей, которые едут в Индию за экзотикой. Не попадаю в категорию людей, которые ищут там достопримечательности самого разного рода, от там архитектурных до этих духовных лестниц просветления. Что же тогда остается? Вот на этот вопрос мне очень трудно даже самому себе ответить. Наверное, из детства тянется, и я помню любимое свое стихотворение Мейсфилда. «Опять меня тянет в море, где небо кругом и вода, мне нужен только высокий корабль, и в небе одна звезда». И там дальше идет о бродячем цыганском быте, который знает и чайка морей, и вечно кочующий кит. Я открыл абсолютную территорию свободы. Вот у них такая поговорка до сих пор на устах по всей Индии. «Сабкуч милега». «Возможно, все». И это не фраза, а это действительно вот модуль жизни. Действительно, возможно, все. Самое несуразное, несусветное для любого человека. Возможно, все. Ты родился нищим, ты можешь стать сколь угодно богатым. Ты родился шудрой, ты можешь стать брамином. Ты хочешь открыть магазин, ты через 3 минуты его открываешь. Ты воткнул палку, повесил на ней тряпку, это твой магазин, ты уже работаешь. Никаких налогов на собственную деятельность в Индии нет. Что такое нищий и что такое богатый в Индии? С нашим европейским подходом здесь трудно разобраться, потому что по-прежнему, как это ни удивительно, иерархия в Индии выстроена следующим образом. Деньги, богатство, карьера, успех, сколь бы она феноменально ни была, она всегда, в любом случае, будет на несколько порядков ниже, чем любое духовное усилие, на пути интеллектуального и духовного развития, будь то государственная служба учитель, например, или частное духовное усилие любого аскета, посвятившего этому жизнь. Всегда последние будут выше на несколько порядков в социальном восприятии общества, и до сих пор эта иерархия сохраняется в Индии, всегда будут выше на ступень. Поэтому нищий аскет всегда будет над миллионером. И миллионер будет касаться пальцев ступней этого духовного аскета или духовного, или учителя, или просто школьного учителя. Это, кстати, подтверждается государственной и финансовой программой. Учитель зарабатывает в Индии столько, что не может потратить. Самые высокие зарплаты в Индии у учителей и у врачей. Что такое смерть для индийца? Ну, во-первых, сразу надо оговорить, что индиец – это житель Индии. Это этническая огромная территория, и на ней проживают и мусульмане, и они тоже индийцы, и индусы, те, которые исповедуют индуизм, и сикхи, которые занимают некую третью позицию между теми и другими, и очень много других этнических групп. Поэтому в каждой из этих наций или групп есть свое отношение к смерти. Но в целом, конечно, вот под небом Индии, что называется, отношение к смерти значительно менее трагично, чем это привычно нашему мировосприятию. Значит, никаких слез, никаких завываний, когда человек уходит. Индусы сжигают тела, пепел отправляют по реке. Хорошо, если рядом Ганг, тогда, как считается в индуизме, твоя душа прямо попадает или наиболее близко, во всяком случае, к мокше, в нашем понимании раю. 250 на килограмм баньяна нужно на одно тело для того, чтобы оно перегорело. Это довольно дорогое дерево. Вообще это символ Индии, это фикус. Это огромное дерево, которое со временем превращается в рощу, поскольку оно не имеет ни ствола, ни начала. Ветки поднимаются вверх, отходя от так называемого ствола, потом уходят в землю, проходят под землей некий путь, опять появляются на поверхность, таким образом появляется второй ствол, третий, 97-й, и образует целую рощу. Это баньян. Это своего рода очень точный символ Индии, где нет ни начала, ни конца, ни середины, ни периферии, ни центра. Все переходит во все. На санскрите «тат твам аси», что означает «ты есть то». Ты никогда не ты. Ты, Игорь Померанцев, или я, Сергей Соловьев. Никогда не Сергей Соловьев, никогда не Игорь Померанцев. Вот то дерево, ну и дерево не есть это дерево, а вот то облако. Все передоверяет себя другому, пока не охватывает всю Вселенную вот в этой круговой поруке и не возвращает тебя. Тебе же, но уже перемноженного на всю Вселенную. Я внутреннее равняется всему мирозданию, Богу. Отсюда, видимо, возвращаясь к теме смерти, и смерти нет. Есть бесконечный круговорот всего во все. Любовь в Индии. 1,5 миллиарда. Колоссальное разнообразие отношений, не сводимое ни к болливудскому формату, ни к европейскому. Но какие-то общие вещи, наверное, можно сказать. Они по-прежнему во многом или преимущественно целомудренны в любви. Прежде всего, и как правило, отношения половые начинаются после свадьбы. А если мальчики женятся, скажем, после 25 или к 30 годам, то понятно, какой там бушующий котел они вынашивают в себе энергетически, сдерживая, пытаясь сдерживать эту магму, с одной стороны. С другой, девушка, для которых первый опыт, он же означает и опыт навсегда. У них нет внебрачных отношений, как правило, нет. Конечно, это как-то нарушается, но в больших городах, типа там Бомбея или Дели, в провинции, это немыслимо. Это сразу опороченная жизнь, и человек выпадает из социального поля. Очень непросто увидеть на улицах целующихся. Даже просто поцелуй – это уже некое нарушение границ целомудрия. Отчасти этим объясняется дружба. Мальчишки всегда ходят за руки, обнимаются, живут неразлучно, и это не рассасывается к юности, а только крепнет. Зрелые, могучие и крепкие мужчины ведут себя настолько удивительно по-детски, не разнимая объятий друг с другом. Так называемый вот такой восточный патриархат – это видимость только, он вовне, он на улицах, на площадях, в городах, а внутри дома, за вот в интимном пространстве, он оборачивается матриархатом. Там главенствует женщина. Возможно ли отношение европейца или европейки с индийцем? Сложно. Значительно проще, когда мужчина индиец, а женщина европейка. Это случается и нередко. Чаще женщина вывозит индийца в свою страну. Европу ли, Америку ли. Я признаюсь, что у меня такой опыт был непоказательный, редкий, без продолжения, по доброй воле с обеих сторон.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете радиоэссе писателя Сергея Соловьева «Мое открытие Индии».
Я огибаю мегаполисы. Я стараюсь не бывать на тех территориях, которые притягивают большинство туристов или приезжих. Меня влечет в глубинку и прежде всего в заповедники, в джунгли. В Индии 270 национальных парков и заповедников. Это при той демографической сложности и густоте заселенности, тем не менее, они огромные, вертолетные пространства лучших территорий, земли, лесов, отдают животным. Сами, я много раз это видел, ютятся на краю, за границей этих заповедников, деревни стоят без леса, с недостатком дров для собственного очага, с недостатком земли для возделывания. Более того, местные деревенские жители поддерживают лесников в противодействии браконьерам, рискуя жизнью. Я, скажем, ходил не раз в патруль, и на моих глазах, практически на моих глазах, не мой патруль был расстрелян браконьерами, а рядом, в 1,5 километров от нас. Мы в одной землянке находились, а соседний патруль, я мог быть не с этими, а с ними. Браконьеры из современного оружия просто уложили насмерть весь патруль лесничек, потому что по-прежнему, и это очень трудно остановить из-за коррупции, из-за больших денег для индусов, для индийцев больших денег, которые приносят этот бизнес. Шкуры тигров, рога носорогов, слоновьи бивни, и это все продолжается, остановить очень трудно. Что касается сакрального момента и так называемого переноса своей жизни в мир дикой природы и животных, это изначально, это в основу положено их мироощущению. Нет такого бога в их пантеоне, а у них, я не оговорюсь, миллионы богов, нет такого, кто бы не был воплощен в образе животного, будь то сын Шивы Ганеша со слоновьей головой и так далее. Главное – это слово ключевое «ахимса». Означает, по-толстовски, непротивление злу насилию, но мы уточним это идет еще глубже и точнее и сильнее – непричинение вреда ни одному из живых существ в этой вселенной. Это важнейшее, чем отличается индуизм от всего планетарного человеческого опыта другого. То есть сначала ахимса, а потом уже Бог, Родина, семья, все заповеди, те или иные, уважай родителей, или там не укради, или что-либо. Это все вторично, это все следствие из главной и всеохватывающей заповеди и закона. Не причинить вреда ни одному из живых существ. А что это значит? Это значит... сразу указывает на твою человеческую значимость. Кто ты, человек? Ты не важнее огня, ты не ценнее ветра, вот этого муравья, вот того леопарда и вот той ветки цветущего дерева. Вы едины, твое «я» не в тебе. И тогда уже выстраивается весь человеческий космос и вся человеческая этика. Кстати, император Ашока... это на минуточку, две с чем-то тысячи лет назад, в числе первых своих законов ввел охрану животных и окружающей среды. какие следы оставила британская цивилизация, колонизация, железные дороги, бюрократия, чай научили пить с молоком. Усадьбы и дома остались по-прежнему. Колонизация, как известно, длилась около 2 веков, чуть больше. Редкий, я думаю, случай для колонизации, когда она была неоднозначно деструктивна, привнесла очень много важного, нужного и облагораживающего, хотя, конечно, по другую сторону была и деструкция индийского пространства. Но к этому времени, надо сказать, к приходу англичан, за плечами у индийцев был 7-вековой опыт могольского владычества, когда Индия, я имею в виду индуизм, индусы, были просто заасфальтированы со своим языком, на который был наложен запрет в течение 7 веков, на религию, на которой было табу. Насильственно длилось на протяжении всех этих веков обращение индусов в мусульман. А как это делалось? Насильно открывали рот индусу, всовывали кусок говядины, маленький кусочек, и все. Индус после этого, как целомудренное создание, считал себя оскверненным. Он не мог вернуться в лоно своей веры. Когда мы говорим о моголах, мы говорим о делийском каганате, мы говорим о такой широкой разветвленной сети мусульманского вторжения на территорию Индии, разнородного. Компартия, она сильна в некоторых штатах, например, штат Керала на юге Индии, и там позиции компартии самые основательные. Вы попадаете примерно в там, 20-е годы советской страны, где-то между военным коммунизмом и НЭПом. Маршируют маоисты по улицам, все улицы в красных флажках, в серпах и молотах. Каждый день идут какие-то процессии и везут на колесах, колесницах фигуры гомерические из папье-маше, где на одной повозке, значит, Сталин, Че Гевара, Ленин, Фидель Кастро и Мао Цзэдун. Они все покачиваются на этих повозках, заваливаясь друг на друга. Поются песни, звучат барабаны. Это без конца вот это вот движение идет по городу. И это 21 век. Они идут по улицам, где лачуги и нищета сменяются небоскребами манхэттенского порядка.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете радио-эссе писателя Сергея Соловьева «Мое открытие Индии».
Что можно сказать об образе или облике индийского, так сказать, интеллектуала? Я думаю, что не за этим стоит ехать в Индию, во-первых. В этих садах есть, конечно, и эти деревья, но богаты эти сады другим. Это духовный, самостоятельный опыт, передаваемый от одного другому. Личный опыт. Кто такой свами? Кто такой учитель в Индии? Это не тот, который называет себя «я свами», «я достиг», «я закончил», «у меня есть там учитель такой-то» или «был», «я прошел вот этот путь». Да никто ты, самозванец. И никакая бумага тебе не даст, не подтвердит твой социальный статус. Никто. Только окружение людей, которые вот видят, это собака, это стул, а это с вами. Меня занесло в очень малохоженый, где совершенно не видели чужестранцев, край. Это рыбацкая деревушка на окраине штата Махараштра, где живут рыбаки в чередовании таких вот хижин и филюк. Филюк, отработавших уже на море и выброшенных на берег, они обживают эти филюги. Эти филюги обрастают деревьями, лианами, внутри них живут люди. И вот ты попадаешь в такое на суше кладбище кораблей и совершенную фантасмагорию, где времена перемешаны, и дивная жизнь. Вот рядом с этим городком находится маленький районный центр с дивным именем Дапали. Они местные называют это как Наполи, но о Неаполе не имеют никакого представления. И вот однажды, поскольку я там задержался в этом краю, и местные меня уже опознавали, меня познакомили с начальником полиции штата. Просто подошли на улице и пригласили в полицейский участок, что со мной хочет познакомиться, и что ничего здесь предосудительного, не думайте, просто по-дружески хотят с вами познакомиться. И я захожу в этот полицейский участок. Сидит полный, лоснящийся, чудесный индус по имени Ларк, то есть жаворонок, так, переводя с английского. Минут через 5-10 нашего необязательного разговора мы вдруг оказываемся на территории Упанишад. И оба замечаем, к обоюдному удивлению, что мы уже давно говорим о комментариях Упанишад средневековым Шанкарой, об Агни-йоге, о Махабхарате. И когда он с удивлением всякий раз на каждом таком повороте разговора замечал, что и это я знаю, и это мне известно, в нем распускался такой удивительный лотос удовольствия, которое он от смущения не хотел проявлять. В какой-то момент, когда мы вильнули в сторону ламаизма и далай-ламы, и заговорили о нем, так случилось в моей жизни, что когда-то у нас с ним была, с Далай-ламой 14-м, личная, очень необычная встреча и разговор. После этого наступило молчание. Он приподнялся, мы через стол говорили, приподнялся слегка, как бы в воздухе, и вдруг громогласно воскликнул: «Шива!» Я вздрогнул и вжался в кресло, в котором сидел. В проеме появился гренадер, его адъютант. Сплясал такой многоколенный танец, отдав честь, и он ему говорит: «Чаю, масала, лучшего, внесли чай». Молчание длилось. Тогда он перегнулся через стол и сказал, это в ответ на личную встречу с ламой: «Моего папу зовут Ленин». Молчание длилось. Я не знал, как реагировать. А полное имя, это через тоже станиславскую паузу. И тут он произнес такую малопроизносимую фразу из там 19 согласных, что переводится, перевел он: «Ленин, сын горшечника». Имя, фамилия и отчество. А сам он жаворонок. Вот это полицейский самого затрапезного городка, где нет ни высших учебных заведений, ни вроде бы какой-либо интеллектуальной жизни. Тем не менее, вот этот чин прекрасно и тонко ориентируется, и думающе ориентируется в колоссальном объеме духовного наследия индийского. Я еду туда, чтобы отправляться в лес. Джунгли. Как правило, это нелегальные вылазки, потому что они патрулируемы. В лес ходить несанкционированно, то есть без сафари, без охраны, без лесников нельзя. Поэтому я прокладываю какие-то маршруты, я останавливаюсь на несколько дней рядом с заповедником, изучаю ходы-выходы, все эти дырки в заборе, какие-то тропы, а потом начинается настоящее то, ради чего я оказываюсь в Индии. Я ежедневно хожу в джунгли, причем, ну так, не преувеличивая, 50-50, вернусь ли я в каждый день. Потому что степень риска действительно очень высокая. Это тигры, это слоны, это леопарды. Причем плотность их очень высокая. Но если ты меня спросишь, зачем ты это делаешь, просто адреналин, просто такая бесшабашность мальчишеская, такая неутоленность, недожор такой детский, такого максимализма развернутого или назад к природе, как у Руссо, ни то, ни другое, ни третье, я не могу на это ответить. Очень далеко меня занесло от того мира, в котором мы, так сказать, живем. Мы находимся вот на территории такого бубнежа. Мы в мире, вот дикая природа, вот закат, вот как прекрасно, мы ходим в лес, мы едины, мы люди, мы часть этого пространства. Да ложь все это. Никакая мы не часть этого пространства. Дикая пропасть, непроходимая, усиливающаяся с каждым веком. И этот мир чувствует нас за три версты. и поджимает, как у Набокова, как это Агава, которые и деревья чувствовали этого человека, который проходил, и они поджимают ноги, поджимали свои ветви под себя. Чувство отторжения или неприятия, или не разговора, не диалога. От нас дурно пахнет. Мы давно не на одном языке говорим. И когда лес тебя принимает, а это происходит очень постепенно, к исходу второго, третьего месяца, я начинаю чувствовать, это какие-то мистические вещи или эзотерические, они для меня очень далекие, и я их не переношу у других. Но сам себе я могу признаться в этом, что я вот, входя в лес, как на рентгеноснимке, я чувствую, что вот здесь вот справа какое-то затемнение, какая-то опасность. Просто энергетически начинаю. Это открывается зрение кожи. И я чувствую обратную связь и с животными, и со слонами, к которым я там подходил на расстояние, ну смертельное расстояние, и жил в стаде слонов, ну, считай, жил. И многократно оказывался на расстоянии 1-1.5 шагов с тигром лицом к лицу, который ревел просто в лицо, и я медленно отступал назад, чуть отведя взгляд в сторону от его глаз. Если ты не рискуешь, это как в рулетке или в любой игре. Если ты ставишь 2 копейки, ты 3 максимум получишь, или 6. А если ты ставишь все на кон, тогда ты можешь рассчитывать на или-или. Но если ты попадаешь в или жизни, ты получаешь очень много. Вот за этим я езжу в Индию. Многое из того, что я пишу, пропитывается вот этим индийским опытом. Как был сотворен мир – это один из ключевых вопросов. Вот интересно, как отвечает на этот вопрос Индия. Поправь меня, если я подзабыл. Но, кажется, нет никакой мотивации для сотворения мира. Чего ради? Вот смотри, уже дух над водами, а зачем? Или хаос в начале, метаморфозы, или слово, его развертывание, или у гностиков эпиноя, нисхождение света, или вот у индусов в начале был ся, самость, и решил он создать территорию. Точка. Никакой мотивации. Описание процесса. Но вот любопытное, все создав, он задается вопросом, может ли существовать оно без меня? И отвечает, может, но без меня. И дальше, как же войти мне? Темя вскрывает и входит в творение через воротца радости и изумлен. Кроме него там нет никого. Так и зовут его тот, который видит. Но опять же, неясно с мотивацией. А пока ты гадаешь, как мне ответить, да и вообще отвечать ли, поскольку ты существуешь, и ты без меня, и воротца без нас, но открыты, я скажу тебе вот что. Не сразу у него получилось. Не то, говорило ему, сотворенное им. И он переделывал, слушал, пока оно не ответило. Да, вот теперь хорошо. Да, ты слышишь? Уже не войти.
Слушали радиоэссе писателя Сергея Соловьева «Мое открытие Индии». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. В разделе «Родной язык» писатель, переводчик, звукорежиссер, участник группы «Белорусский климат» Дмитрий Плакс. Он родился в Минске. С 1997 года живет и работает в Стокгольме. Дмитрий, вы живете в Швеции, в Стокгольме, уже более 20 лет. Вы не просто владеете шведским языком, вы работаете со шведским языком, вы пишете на шведском языке. С чего начался ваш роман со шведским языком? Это была любовь вынужденная, случайная или естественная?
Все-таки более всего вынужденная, поскольку я переехал в Швецию во взрослом возрасте уже. И для того, чтобы, имея за плечами какую-никакую, но все-таки как бы карьеру, условно говоря, творческого человека, возможность работать, мне нужен язык. Я приехал в Швецию из Беларуси, соответственно, я работал на русском и на белорусском языке до отъезда. Ни тот, ни другой в Швеции рабочими языками не являются. Поэтому мне пришлось выучить шведский, да. Но как бы выучить — это громко сказано. Я не могу сказать, что я досконально знаю шведский язык. С другой стороны, я не могу сказать, что я и русский знаю досконально, да. То есть мы в течение всей нашей жизни учим язык, на мой взгляд. В шведском языке есть семантические нюансы, которых я никогда не буду понимать, поскольку это не мой родной язык.
Шведский язык отвечает вам взаимностью? Он делает какие-то шаги навстречу? Или он, наоборот, ускользает?
Работа с языком – это всегда такой танец приближения. Он немножко похож на еврейские национальные танцы. Знаете, шаг вперед, два шага назад. В какой-то момент идет навстречу, в какой-то момент ускользает, конечно.
Вы переводите на шведский язык драмы, стихи. Какие проблемы возникают? Лексические, грамматические по ходу перевода? Или, может быть, нет проблем?
Вообще работа переводчика – это проблематичная работа. Переводчик вообще самая неблагодарная профессия на свете, по-моему, потому что если вы адекватно переводите хороший текст, то читатель, читая этот текст, говорит, какой замечательный писатель. Если вы адекватно переводите не очень хороший текст, то читатель, читая этот текст, думает, ну, наверное, переводчик напортачил, да? Поэтому перевод – это всегда компромисс. Особенно перевод, конечно, поэзии.
Ну вот английские переводчики, например, говорят, что очень трудно переводить вот этот богатый русский синонимический ряд: пурга, заверюха, шторм и так далее. Может быть, есть какие-то специфические слова, которым трудно найти шведские эквиваленты?
С русского я перевожу не очень много. Я, если перевожу с других языков на шведский, то в основном с белорусского, но с русского тоже кое-что переводил. Основная проблема, наверное, если так технически подходить, это синтаксис, поскольку синтаксис совершенно другой. В шведском языке это германский язык, он довольно жестко структурирован, существует порядок слов, существуют определенные неопределенные формы существительных, например, такие вещи, которых в русском языке просто нет, их даже сложно себе представить, правда? Грубо говоря, существует собака вообще, и существует вот эта конкретная собака, о которой идет речь, или, естественно, это отражается тоже на смысловой передаче, поскольку, когда есть определенные формы, тогда не нужны, не то чтобы не нужны, но становятся лишними падежи.
Есть падежные окончания?
Да, они есть, но они по-другому. Опять же, построен по-другому язык.
В английском языке, например, больше грамматических времен, чем в русском. Есть время continuous, его нет в русском. Есть время past perfect, plusquamperfect. Как вы справляетесь с этой проблемой, когда переводите с белорусского или русского на шведский?
В эту сторону как раз проблем меньше, поскольку этого грамматического времени ни в русском, ни в белорусском нет. Соответственно, в шведском я могу выбрать то время, которое соответствует законченному, ну, прошедшему времени, грубо говоря, да. В белорусском, кстати, что самое интересное, есть это время, но оно практически не используется. В другую сторону, со шведского, это сложнее, когда идет речь о чем-то, что не закончено в прошлом, а продолжается сейчас, например, это показывается вот грамматическим временем, например, да.
То есть приходится восполнять лексически то, что в английском или в шведском можно выразить грамматически.
Да. Это как бы не центральная проблема.
В Швеции есть ревнители языка, как, например, во Франции, борцы с засильем английского?
Как широкого движения за чистоту языка, а в Швеции этого нет. Отдельные ревнители, безусловно, есть. Шведский язык довольно интересен, наверное, например, тем, что в нем это не очень большой язык, как вы понимаете, носителей языка не очень много.
9 миллионов?
Ну, 10 примерно. Но при этом в шведском языке огромное количество диалектов. Официально, по-моему, их 26, что само по себе не способствует ревнительству чистоты языка. Лет 15 назад, насколько я помню, всерьез обсуждался вопрос издания шведско-шведского словаря. То есть, поскольку как бы люди, живущие на юге Швеции, которые говорят на языке, который под большим влиянием датского, они говорят совсем по-другому, чем люди, живущие на севере Швеции. Да? При этом существуют еще другие диалекты, которые вообще очень сложно понять.
Вы говорите сейчас о локальных диалектах, а есть ли социальные диалекты отдельных социальных групп, как, например, кокни в английском?
Есть, были. Сейчас их меньше, конечно. Они были, скажем, 100 лет назад довольно ярко выражены. Существовал стокгольмский диалект рабочего класса. Он немножко существует еще и сейчас. Я был знаком с таким очень в Швеции очень-очень известным, но, по-моему, не переведенным на русский писателем, которого зовут Стиг Классон, который, к сожалению, уже умер. Он родился в 26-м, по-моему, году, если я не ошибаюсь. Но он говорил, что в его детстве, он родился в южной части Стокгольма, в его детстве он мог понять по тому, как люди разговаривают, из какого района Стокгольма они, даже с какой улицы. А с другой стороны, сейчас существуют социолекты новые, появились новые социолекты. Да, Швеция, как вы знаете, приняла довольно большое количество беженцев за последние годы. Они разговаривают, есть такое понятие Ринкеби-Свенска. То есть Ринкеби – это район, пригород Стокгольма, где компактно проживают довольно большое количество иммигрантов, и их вот язык называется ринкеби-шведским. Это не их язык, но это социолект определенно. В нем используются слова из арабского, персидского и так далее.
Когда-то у Швеции были имперские амбиции. Шведский язык претендует на какое-то особое место в скандинавских странах?
Не то чтобы сам язык претендует, но воспринимается жителями Скандинавии, естественно, как язык имперский, я думаю, до сих пор, безусловно. Тут нужно понимать, что Швеция – это такая скандинавская Россия, да? То есть в те или иные периоды времени, значит, все скандинавские страны принадлежали Швеции. Швеция – это самая мощная экономика в Скандинавии. Поэтому отношение к языку шведскому, я думаю, окрашено до сих пор некой исторической памятью. Допустим, поэтому, я думаю, в Финляндии существуют политические силы, которые активно борются против шведского языка. Уже не обязательно его изучать в школах.
Вы говорите о Финляндии. Вот одна из самых знаменитых писательниц Финляндии, Туве Янсен, автор «Мумитролля», она писала по-шведски. Почему?
Простой ответ на этот вопрос, потому что это ее родной язык. Финляндия существует исторически, тех времен, когда Финляндия принадлежала Швеции. Тут тоже есть определенные параллели. Существует национальное меньшинство шведское, так называемые финские шведы.
По-моему, 6%.
Что-то около того, да. Финские шведы. И Туве Янсен была, соответственно, финской шведкой. У них немного свой язык, опять же, если когда мы говорим о диалектах. Даже на письме это видно. Это слышно всегда. Положение финских шведов в финском обществе немножко особенное. Изучение шведского языка было обязательным для всех. Финляндии. В Финляндии до сих пор, допустим, знаки дорожные все на двух языках, на финском и на шведском. До сих пор, до вот в 21 веке, я думаю, в Финляндии финские шведы могут прожить от рождения до смерти в глубокой старости, не зная ни слова по-фински.
Автор «Мумитролля» Туве Янсен, она была популярна и в Швеции, и в Финляндии?
Да, но, насколько я знаю, у нее проблем с финским языком не было.
Шведы обращаются друг к другу на «ты» или на «вы», и что стоит за этими местоимениями?
Шведы обращаются друг к другу на «ты». За этим стоит сознательная реформа языка, произведенная из идеологических соображений для того, чтобы подчеркнуть, нивелировать какое-то старое неравенство, проклятое наследие прошлого. Была сознательно из языка изъята форма обращения на «вы». Грамматически она существует, то есть можно обращаться к человеку на «вы», и он вас поймет, но это не принято.
Вы слыхали о таком селе в Украине? Это на севере от Крыма, и называется оно Старошведское.
Я слыхал о том, что в Украине есть поселение, где живут наследники каролинов, ну, то есть солдат армии Карла XII, которые до сих пор сохранили, ну, в какой-то не очень, я так понимаю, развитой форме шведский язык XVIII века. На этом примерно мои знания заканчиваются. Но это известный феномен, об этом периодически говорят, там какие-то старушки в платочках говорят на очень странном шведском языке.
Дмитрий, вы переводили классические русские тексты на шведский язык?
Ну, это смотря по тому, что считать классикой. Я небольшой любитель такой классической классики, скажем так. Из новой, если так можно выразиться, классики, я переводил, например, Даниила Хармса.
И как он звучит по-шведски?
Сейчас попробуем. Это из сборника из случаев Хармса. В оригинале это без названия. «О польском батоне». «Двайнгонг импершун сумьик тильсит арбете, мен повеген мёттехан энан импершун, сумьюст шёпт ин польск лимпа, овар повег хем тильсит, уде ентлиген альт».
Большое спасибо. Я думаю, Хармсу очень бы понравилась сама эта сцена, наш разговор в студии, и он звучащий по-шведски. В разделе «Родной язык» Дмитрий Плакс, писатель, переводчик, звукорежиссер. Более 20 лет живет и работает в Стокгольме. Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает историк культуры Андрей Толстой. Он живет и работает в Мьянме.
Я совершенно точно помню этот момент. Мне было, кажется, 5 лет. И отец спросил меня, знаю ли я, что такое «Битлз». Я ответил «нет». У меня главная пластинка в жизни, по-моему, тогда была «Бременские музыканты». Говорят мы бяки-буки, и все. Она мне очень нравилась. Но я начал жить музыкой, когда отец задал мне этот вопрос, я ответил «нет», и он выбежал пулей на улицу, побежал в ларек, где продавались кассеты, и принес мне мою первую кассету. Он тут же ее поставил. И я услышал песню, которая изменила мою жизнь. Эта кассета была «Abbey Road». Он поставил ее сначала. И я услышал вот это «шум-пум-ту-ду-ду-дум». Это как полет на Конкорде. Вот я перешел какую-то границу и больше не возвращался. Я понял, что это любовь, что я не могу жить без этого. И я до сих пор, я фанат Битлз. Для меня Битлз определили и диапазон, и вкусы, и понимание, я думаю, вообще всего в музыке. Началось это именно с «Come Together». Акустический мир Америки действительно отличается, и я не сразу понял, как, но со временем я почувствовал это. Американский музыкальный мир – это мир политический, потому что в Америке очень важна позиция в обществе. Эта позиция определяется и расой, и социоэкономическим классом, и гендером, и взглядами какими-то. Я помню одно интервью с Майлсом Дэвисом, в котором он говорит, чем отличается Америка от Европы в музыкальном плане. Он говорит, что в Европе джаз – это традиция, традиция, которая имеет корни в определенной стране, в ней свои исполнители, есть шаблоны и так далее, и так далее. А в Америке, он говорит, если вы джазист, это значит, что вы негр, который играете на инструменте, который вы не выучили в школе. То есть, в его случае это относится к джазу, но вообще в Америке очень важно, кто слушает музыку, чью музыку слушаете, почему вы ее слушаете, а кто с нее зарабатывает. Это fair trade музыка, то есть те вот музыканты, которые ее исполняют, они не украли ли ее у какого-нибудь меньшинства? Почему вы слушаете музыку на эти политические темы? Или вы разве не знаете, что этот исполнитель когда-то высказывался о тех-то и тех-то людях как-то неблагоприятно? То есть в Америке огромное значение придается именно этим внетекстовым моментам. И это делает слушание музыки в какой-то мере даже неловким. То есть то, что я дико увлекаюсь джазом, меня иногда ставит в неудобное положение, потому что если я в Америке слушаю джаз, если я ставлю кому-нибудь джаз, если я начинаю обсуждать джаз с кем-нибудь, то тут же вокруг нас образуется туча расовой темы. И не эксплуатирую ли я как-то своими вкусами каких-то музыкантов? Не пытаюсь ли я своими вкусами поддержать, скажем, какое-нибудь движение или какую-нибудь расу? Вот я слушаю джазовую музыку, потому что мне стыдно, что я белый, а музыку играют негры, или я слушаю по иным каким-то причинам. Эти вопросы, они кажутся иногда абсурдными, но они важны в американском обществе, и от них там просто так не отделаться. Там очень трудно просто так слушать музыку. Можно взять два момента. Разница во времени, между которыми примерно в полвека. Это эпоха свинг и фильм «La La Land», который недавно вышел. В эпоху свинга, если послушать, что говорят историки джаза, знатоки джаза, лучшими исполнителями были негры. А самым известным был Бенни Гудман. То есть уже давно в Америке повелось так, что вот джаз изобретался черными, что он игрался ими, но зарабатывать на этой музыке долгое время давалось в основном белым. Поэтому тут еще и экономическая составляющая, политическая составляющая, культурная составляющая, чья это музыка и кто ей пользуется, кому в пользу создается эта музыка. То есть это как бы один момент такой политической обиды, поэтому, например, когда Билл Эванс играл на альбоме у Майлса Дэвиса, он находился и в депрессии, и в невероятном стрессе, потому что и его, и Дэвиса очень ругали за то, что они играли вместе. Что раз Дэвис такой известный музыкант, он должен давать работу черным пианистам, а не белому Эвансу. Это один важный момент. И потом и меня, и огромную часть американской общественности взбесил подход к джазу фильма «La La Land», который номинировался на всяческие премии, потому что это фильм о том, как будто вот все забыли джаз, и появился один белый пианист, и этот белый пианист открыл для всех джаз, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это, опять же, вот это центральное позиционирование белого джазиста, тем более белого джазиста как спасителя американского джаза, эта позиция оскорбительна и для знатоков джаза, и для музыкантов, которые, мне кажется, сделали очень многое для того, чтобы джаз оставался важным. Тот же Дэвис, который играл до 80-х, и его последователи. То есть нельзя говорить, что джаз куда-то исчез, и вот его надо спасать белым людям. То есть, опять же, обыгрывает эта тема бремени белого человека, но теперь в отношении джаза. Это вот особенно в американском контексте, по-моему, это недопустимо. Акустика в Бирме создана для гармонии с джазом. Последние несколько лет я слушаю в основном джаз, очень много Дэвиса, который уже много лет является моим гидом, моим Вергилием по джазу. И я люблю слушать его поздние альбомы, начиная с 68-го, «Bitches Brew», например. Я часто его ставлю дома, и происходит такой поразительный эффект. Бирма – это страна автомобильного гудка. Там беспросветные пробки. Все друг на друга гудят. Все время. Они обожают репродукторы. Все время что-нибудь откуда-нибудь доносится. Какой-нибудь писк, какой-нибудь рев, какой-нибудь всплеск чего-то. У них до сих пор есть практика, я не знаю, как они называются, крикуны-торговцы, то есть человек, который медленно идет мимо высотного здания и что-то кричит так, чтобы все слышали. И если идти по улице, то, что кажется какофонией, на фоне альбомов Дэвиса, особенно вот этих поздних, часто эти звуки становятся неотличимыми от музыки Дэвиса. Потому что все-таки вот этот альбом «Bitches Brew», он записан был вживую, а потом Дэвис, он брал куски этой записи, и он их перемешивал, он добавлял туда звуки речи, немножко пускал из радио, то есть там уже был коллаж. И на этот коллаж современная такая музыка, на этот коллаж накладываются еще и звуки Бирмы. И наступает внутреннее чувство вот гармонии с этим хаосом. Это помогает там жить. Французский мир для меня значителен несколькими вещами, которые интересным образом перекликаются с джазом. Французские дети с детства учатся такой вещи. Они смотрят и слушают, как разговаривают взрослые. А взрослые французы говорят с потрясающей интонацией, выдувают щеки, нахмуриваются. У них потрясающе играет мимика. Они выразительно говорят, и дети, они с маленького возраста всему этому набираются. Поэтому разговаривать с французом – одно удовольствие. Он в беседе с вами, он вам подыгрывает. На каждое ваше слово у него есть разное выражение лица. Он может удивиться, он может улыбнуться, он может так закатить глаза, что вам хочется дальше рассказывать. И это то, что мне больше всего нравится, когда я хожу на живой джаз. Вот эта мимика, эти переговоры, которые происходят между музыкантами, помимо того, что они играют на инструменте. Я впервые начал на это обращать внимание, когда я ходил на концерты одного пианиста. Он играл в тройке, и бывали моменты, я тогда не понимал почему, а теперь понял. Он хохотал. Иногда они играли какие-то ноты, и вдруг ему становилось смешно, что кто-то что-то сделал. И они переглядываются, и им всем интересно. И вот то, что они играют в это, меня всегда больше всего занимало. О любом джазе. По-моему, это уже интернациональный какой-то язык, потому что я слушал живой джаз и в России, и во Франции, и в Чехии, и в Америке. И это поведение, вот эта мимика, которой передаются отношения между музыкантами, по-моему, она универсальна. Франция, она с детства у меня в ушах, потому что в доме всегда была французская музыка, Ив Монтан, Эдит Пиаф из этого жанра. А потом, когда я стал увлекаться джазом, я узнал одну вещь, которая меня приятно удивила, что Франция подарила миру единственного основополагающего европейского джазиста, этого Джанго Рейнхардт, который основал цыганский джаз. Помимо этого, из Европы, по-моему, направлений в джазе почти не вышло. Это единственное, что вот действительно стало самостоятельным известным жанром.
Историк культуры Андрей Толстой в разделе «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».